Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06 в Москве, 15 октября, пятница. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофона Александр Асафов. Вот несколько дней пропускаешь сеансы общения, наши с вами встречи. Такое ощущение, что месяц уже не был, месяц не был в эфире. Хотя вроде вот всего несколько дней. Приветствую всех. Напоминаю, что у нас все как обычно, никаких, собственно, изменений, исключений. У нас есть YouTube-трансляция, где вы, собственно, можете все это дело видеть. А также вы можете туда писать в чат, если вам, конечно, это интересно. А также для общения у нас есть Telegram-бот для сообщений. Говорит МСК-бот латинскими буквами в поиске в Телеграме вводите. И смс-портал +7 925 88 88 94 8, куда можно посылать такие обычные, обыкновенные смс-сообщения. Что еще? Вижу, жарко было у вас тут, судя по сообщениям и смс, и в Телеграме. Разнонаправленные, скажем так, эти сообщения, но все с яркой эмоцией, с ярко выраженной эмоцией. Видимо, животрепещущая тема, но мы опять с вами находимся в периоде, когда эта тема на всех лентах новостей является основной, самой выпуклой, да, самой, все обсуждают цифры, там, обстоятельства, ну, как обычно, в общем, мы это тоже с вами проходили. Нильс Михаил говорит, и ни к чему ведь не пришли, как обычно. А и невозможно, это же у людей уже сформированная, закрепленная позиция, поэтому как ее поменяешь? Ну, человек либо, соответственно, думает вот так, либо иначе, и ищет подтверждение своему мнению. Он же даже не информации не ищет, ему информации не нужна, это уже вопрос религиозный. Вот, например, там, ревакцинируюсь только, когда признают спутник ВОЗ. Но вакцинировался-то зачем? Ты вакцинировался, да? Ну, ладно, мы вот с вами уходить не будем, мы об этом поговорим чуть-чуть сегодня, чуть-чуть там, вот на уровне просто обратим внимание на важные новости, или которые могут показаться важными. А так постараемся охватить то, что произошло интересного. Напомню, с недавних пор у нас такой пятничный формат. Мы с гостей обсуждаем события по неделе, события по дню. Смотрим, что произошло, какие можно сделать выводы. Возьмем какие-нибудь темы пошире. Сегодня не исключение. Сегодня тоже пятница. Сегодня у нас тоже в гостях будет Наталья Елисеева, политолог, публицист. Вот, соответственно, с ней пообщаемся во второй части нашей программы. Значит, что помимо животрепещущих новостей? Значит, давайте по погоде. 30% месячной нормы осадков выпало в Москве за ночь. На базовой столичной метеостанции ВДНХ в осадкомер. Оказывается, есть и такая штука. За сутки попало 19 миллиметров, при месячной норме 59 миллиметров, отметил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС. Значит, что еще? Стабилизация погоды. У нас сейчас с вами происходит вот это самое похолодание, это стабилизация. Стабилизация погоды в Москве будет сопровождаться похолоданием до 8 градусов тепла днем к выходным. То есть уже буквально завтра. Плюс 8, плюс 10 максимум, сообщил нам метеоролог из ГИСМЕТИО Леонид Старков. Облачное и дождливая погода сохранится и далее, а в ночь на вторник может выпасть первый снег. Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец также прогнозирует, что первый снег можно ожидать уже в конце ноября. Но он будет таять еще в воздухе и не ляжет на землю. А господин Вильфанд, Роман Вильфанд, научный руководитель гидрометцентра, сообщил, что в Москве на следующей неделе уже может выпасть мокрый снег. Ну и вот такие, что называется, не очень оптимистичные стабилизационные планы. 18 октября, возможно, 0 градусов, 19 от минус 2 до плюс 2 градусов. Но думаю, что это ночная все-таки температура. Вот, при такой температуре Вильфанд прогнозирует осадки, возможно, в виде небольшого мокрого снега. Осадкомер сообщает Григорий СПБ, это ведро обычное. Но, видимо, необычное все-таки, видимо, специальное ведро. Это ведро синоптика. Вот, что еще по этому вопросу? Значит, ну, не по этому, по другим. Ну, наверное, вы уже слышали, наверное, обсуждали то, что в Москве прошла презентация гида «Мишелин». Первые в истории России звезды получили 9 московских ресторанов. Вот к своему стыду не был ни в одном. Ни в одном не был. Ни в «Селфи», ни в «Белуге», ни в «Гранд Кру», ни в «Вайт Рэббит», ни «Биологи», ни «Сахалин», ни «Савва», ни «Артест Чефс Тейбл», ни «Твинс Гартен». Не был ни в одном. Поэтому что сказать по этому вопросу, я не знаю. Я думаю, что это очень хорошо для туризма, поскольку есть такая мировая история, что вот люди ездят по ресторанам «Мишелин», по разным странам. И Россия стала 33-й такой страной, где выпустили этот гастрономический путеводитель. Вы наверняка в фильмах видели, так же, как и я, да, что вот эта история с «Мишелин», да, она связана с тем, что приходит человек, тайный гость, и вот он там все оценивает, он специалист по этой по еде. И вот он и так, и сяк там, и они очень боятся пропустить, там ведут целые, ну, судя по фильмам, да, ведут какие-то целые расследования, чтобы точно понять, кто этот, чтобы его там никак не обидеть, чтобы получить эту звезду. Ну, в общем, история, видимо, важная для отрасли, я в этом не очень понимаю. Про Фузер вот пишет: не надо про еду, а то кушать уже хочется. Ну, мы не про еду все-таки, а про гастрономический путеводитель, который выпускается с 1900 года, там трехзвездочная система оценки, первая звезда, высококлассные блюда, достойные посещения. Две звезды, у кого кухня хороша настолько, что можно изменить запланированный ранее маршрут путешествия. Три звезды, наивысшее признание. По всему миру 130 заведений, у которых три звезды, больше всего во Франции. Но я так понимаю, и сама тема этот «Мишелин», она французская. Ну ладно, я думаю, что вряд ли мы с вами будем частыми гостями этих ресторанов. Но в любом случае это, наверное, неплохо. В любом случае это неплохо, потому что будут ездить туристы когда-нибудь. Самая круть «Мишелина», пишет Мейкс, в том, что он не покупается. Вы знаете, мы все заподозрим, мы все разберемся, мы скажем, что это коррупционировано. Есть ли список этих ресторанов? Но я могу зачитать еще раз, да, их немного. Одна звезда, значит, «Селфи», «Белуга», «Гранд Кру», «Вайт Рэббит», «Биологи», я надеюсь, я правильно читаю название, «Сахалин» и «Савва». Это одна звезда. Две звезды: «Артест Шеф Стейбл» и «Твинс Гарден». 9 московских ресторанов. Ни в одном не был, ничего сказать не могу, не знаю. Ладно, давайте от ресторанов дальше. Если вы меня видите в таком ресторане, значит, подняли зарплату в 5 раз. Это пишет человек под никнеймом «Вольный каменщик». Вот судя по окружающей атмосфере, я думаю, что в эти рестораны ходят исключительно только вольные каменщики. Вот, значит, систему FacePay для оплаты проезда запустили в московском метро. Не знаю, кто-то попробовал уже или нет, я еще нет, но намерен попробовать, потому что это интересная новация, да. Такого нет в мире, насколько мне известно, ну и по сообщениям Дептранса, да, ну и вот это, ну, неплохой, на мой взгляд, такой цифровой шаг в прошлое. Хотя не очень понятно, как это там с масками, с темными очками и прочими делами дружат, но в любом случае это интересно. Обращаю ваше внимание, что теперь на любой станции метро можно зайти, если вы заранее в приложении свое лицо привязали к своей карте «Тройка», то, соответственно, просто проходите, и все, что-то там списывается. Вот, по ожиданиям, в ближайшие 2-3 года 10-15% пассажиров будут пользоваться этим способом оплаты. Ну, и все прошлые способы доступны. Значит, ну, по поводу роста смертности и роста заболеваемости в России по коронавирусу, вы наверняка это знаете, поскольку вы эту историю тоже достаточно плотно обсудили с Юрием. Но отмечу, рост по Москве 6631 установленных, да, новых случаев заболевания. Вот, наблюдается рост. Не знаю, к чему мы придем. Вот, но вот пока, соответственно, по сезону он растет. Вот, будем за этим следить. Потому что в регионах ситуация, как мне кажется, более жесткая, хотя количественно люди заболевают меньше. Но судя по тому, что там вводят ограничительные меры и обязывают вакцинироваться там сотрудников определенных сфер деятельности, да, то, мне кажется, ситуация там тяжелее. Вот, судя по тому, что я читаю в соцсетях, да, это тоже по это похоже, потому что в общей сложности в России уже 19 регионов ввели различные ограничения заново. Вот, ну, тоже последим за этой темой. Вот, тема тяжелая, вы знаете, я не люблю ее обсуждать, но вот сегодня вы с ней поговорили, о ней поговорили с Юрием и гостями, и как вот пишут свидетели, ни к чему не пришли. Сергеич шутит, что за проезд можно теперь оплатить хлебалом. А Денис хочет скидку при оплате лицом в метро. А там какая скидка? Там по тройке вы проходите. Это вот как если вы картой бесконтактной платите, банковской. Никакой же скидки не возникает, а по тройке, но это уже дешевле. Значит, Андрей ВМФ считает, что наступает цифровой концлагерь. Кстати говоря, по поводу ковида и концлагеря, тут пару сообщений. Значит, Верховный суд России назвал значительным правонарушением нахождение человека в магазине без маски. Об этом сказано в постановлении судебной коллегии. В чем суть? В Верховный суд обратился житель Якутии, которого полицейские остановили без маски в магазине «Колобок» и выписали ему минимально возможное наказание. И ограничились предупреждением. Но он все равно обратился в ведомство, в полицию, то есть с требованием отменить постановление суда и признать его поступок малозначительным, чтобы освободить себя от любого наказания. Ну вот, ведомство, он в Верховный суд обратился, ведомство отклонило требования и напомнило, что по указу главы республики граждане должны носить маски в общественном транспорте и других местах массового скопления людей. Не прокатило. Напомню, что раньше не прокатило у группы лиц, которые подали коллективный иск в Верховный суд, чтобы коронавирус исключить из списка опасных заболеваний. Подобных лиц и их позицию мы с вами обсуждали неоднократно, но, в общем, Верховный суд отказал и им. Более 1000 человек подали иск, были недовольны карантином в стране и требовали исключить из списка опасных болезней. Верховный суд с ними не согласился. У нас звонок есть, и там пробивает суперанархист. Давайте послушаем, что же он хочет нам сказать. Здравствуйте. Алло.
Алло, добрый вечер, да, Александр,
суперанархист. Здравствуйте, здравствуйте.
Значит, смотрите, у меня для вас две ремарки. Первая ремарка – проход в метро. Если вы используете приложение MirPay, стоит 26 рублей. Поэтому я надеюсь, к хлебалу можно привязать карту Мир и ходить по 26 рублей. Вот, это гораздо дешевле, чем по тройке. И вторая ремарка, которую мне бы вам хотелось рассказать. Смотрите, я как сам переболевший, у меня друзья, которые повторно болели ковидом, повторно перебаливающие и вакцинированные переносят коронавирус очень легко на ногах. И проблема возникает ровно в том, что люди не хотят заявляться, потому как сразу на тебя репрессивный аппарат накладывается, тебя на карантин, семью на карантин, у работодателя проблемы, у них тоже может быть карантин, ребенка в школе сразу на дистанционное обучение. Слишком большой кнут. И поэтому люди реально предпочитают не заявляться, походил, покашлял, позаражал еще.
Ну, значит, ситуация еще хуже, да? Мы ровно об этом с вами говорим.
Да, смотрите, на самом деле у меня как бы и рецепт есть, который я не понимаю, почему правительство не применяет. Рецепт достаточно простой. Люди скрываются, потому что у нас оплата по больничному листу реально копеечная. И когда ты садишься на карантин, твою жену сажают на карантин, а у тебя ипотека, автокредит, у вас в семье трагедия. Поэтому достаточно людям вместо кнута использовать пряник, чтобы условно по ковидным больничным листам выплачивали 100%, и даже не из фонда ФСС, а дотировалось бюджетом, чтобы люди перестали бояться. Возможно, на время болезни, каникулы по ипотекам и автокредитам люди должны перестать бояться показывать этот ковид.
Идея неплохая, но мне кажется, не сработает. У нас люди, скажем так, вот так оно не работает. Надо очень долго объяснять, что это такое. Что такое оплата больничного из бюджета, а не из ФСС. Каникулы и так далее, и тому подобное.
Люди очень понимают, как оплачивается больничный. И ровно если они будут понимать, что они не потеряют в работе. Если работодатели не будут наложены какие-то санкции. И когда
вы давно больничный брали? Извините, пожалуйста.
Я очень недавно брал, с год назад, и я знаю...
Вы знаете, что там изменилось, да, система оплаты больничных, она там теперь как-то напрямую, там, короче, целый отдельный геморрой теперь с этим, еще дополнительный.
Да, там электронные больничные, я же как бы сам немножко работодатель, все сложно и считается еще более криво, сложно вообще ад. И ровно поэтому люди будут на ногах переносить ковид. Я сам переносил ковид на ногах и сам заразил 3-4 человека.
Но вон Дэн пишет, что болел дома, никого не сажали на карантин, ни сына, ни жену. Ладно, я, честно говоря, воздержусь пока, чтобы эту тему пускать в большое обсуждение. Я думаю, что с ростом нам в любом случае придется это делать, но идея неплохая, но не думаю, что она реализуема, да, или будет реализуема. А как идея, вполне здравая, спасибо. А по поводу пряников, да, вы уже слышали в новостях, что мэр Москвы Сергей Собянин объявил о розыгрыше 10 квартир среди тех, кто пройдет вакцинацию или ревакцинацию. Граждане России старше 18 лет с московским полисом АМС, те, кто получил первый компонент вакцины после 18 числа, с 18 октября, да, до 21 января, и те, кто решил ревакцинироваться. Соответственно, есть у вас шанс поучаствовать в розыгрыше, если вы еще нет. Меня уже не касается, я уже все это сделал. Я просто обращаю ваше внимание на эту информацию. Если вы еще не вакцинировались, можете это сделать, с каким-то шансом, да, с шансом получить квартиру. Мизантропий Феррит в чатике на Ютубе, возвращаясь к теме оплаты лицом, соответственно, пишет, что в понедельник никто в метро не попадет, потому что лицо будет опухшее. Все-таки я бы не обобщал. 912-й возмущается и говорит, что у нас, он ругается матерно, и говорит, какой больничный, у нас 45 миллионов пенсионеров, кого интересует, какой больничный. Ковид так или иначе, увы, с нами, так или иначе будем обсуждать, давайте по другим историям. Признаков манипулирования цены на газовом рынке нет. Об этом заявил заместитель главы Европейской комиссии Франс Тиммерманс. Россия выполняет свои договоры по поставкам газа. У нас нет причин считать, что она оказывает давление на газовый рынок и им манипулирует. Спрос на газ на мировом рынке огромен. Есть проблемы и в Китае, и Россия туда старается доставить максимальное количество газа. Но нет причин считать, что манипулируют. Расследование было, потому что глава комитета Бундестага, например, по экономике и энергетике Клаус Эрнст запрос отправил немецкому правительству с просьбой выяснить, вызван ли рост цен на газ несоблюдением России своих контрактных обязательств. Ну, в общем, таких данных нет, Россия все соблюдает. Значит, замглавы Еврокомиссии также отметил, что лицензирование Северного потока-2 полностью зависит от властей Германии, которые хотят обеспечить максимальную безопасность его эксплуатации. Эту тему мы обсуждали, но вот она, собственно, имеет такое продолжение. Вот, с ценами сами знаете, что. Значит, тоже вот привлекло внимание, значит, смотрите, важная достаточно вещь, на мой взгляд. Так, ну, тут много все-таки сообщений по предыдущей теме. Вот F1 фанат пишет, болел с 12 октября по 30 декабря 2020 года. Все нормально, оплата 100%. Попахивает лохотроном, выиграют только друзья Собянина. Ну, это стандартная история. Значит, Виталий Филипп считает, что история с розыгрышами и пряниками неправильная. Нельзя разыгрывать подарки среди нерадивых. Гораздо интереснее разыгрывать среди тех, кто ранее проявился, которые проявили свою гражданскую позицию. А сегодня было сообщение о том, что те объекты бизнеса, да, рестораторы, по-моему, в частности, обсуждались, точно не помню сообщение, которые вакцинировали необходимое количество людей, получат какую-то новую помощь, да, за это, за то, что они вот добросовестно к этому вопросу подошли. Вот, значит, возвращаясь к новости, это новость про Арктику. Евросоюз себя считает полноценным игроком в Арктике и планирует участвовать в выработке правил для этого региона. Это в опубликованной стратегии Еврокомиссии. Европейский Союз находится в Арктике, имеет стратегические повседневные интересы в регионе. Полное участие ЕС в арктических вопросах является геополитической необходимостью. Что они хотят продвигать? Полный запрет добычи полезных ископаемых, понятно, кому привет. Отказ от покупки добытых там энергоресурсов, это тоже нам с вами. Значит, Брюссель отказался получить статус наблюдателя в Арктическом Совете, мы его туда не пустили, я забегаю вперед, вам скажу. И вот он выпустил такую стратегию, такую буллу. Про Арктический Совет, там 8 стран. Россия накладывает вето на вступление новых после 2014 года, после санкций. Это один из ответных таких действий. Значит, кто там есть? Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. С 1996 года этот Арктический совет существует. Помимо постоянных членов, есть еще и наблюдатели. Работают постоянные рабочие группы, их 6, по загрязнению, по мониторингу арктической среды, по сохранению флоры и фауны, по ликвидации и предупреждению чрезвычайных ситуаций, по защите арктической морской среды и по устойчивому развитию. Значит, также есть программа по экономической, культурной, социальной поддержке народов арктического региона. Отдельно надо сказать, что вопросы военной безопасности в компетенцию Арктического совета не входят. Что же хочет Евросоюз? Почему он так прямолинеен и пытается что-то там запретить или запретить покупать продукцию, мы с вами после выпуска новостей скажем пару слов. А пока давайте послушаем, что произошло нового в городе, стране и мире, и после продолжим.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18.35 в Москве, 15 октября, пятница. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асаф. Я тут вспомнил, что я забыл вам рассказать, что на дорогах Москвы это 7 баллов. Обычно к этому времени 8, но вот сейчас Яндекс показывает 7, хотя на некоторых участках дорог Москвы, мне кажется, все 100 баллов, да, вот судя по напряженности, которые там можно наблюдать прямо в Яндекс.Картах. Аварий не очень много, да, но ситуация неприятная, да, по основным маршрутам, по основным магистралям, да, придется постоять, скорее всего, поэтому будьте предельно осторожны в это наше время. Значит, до выпуска новостей мы, собственно, начали обсуждать ситуацию вокруг Арктического совета и заявлений Евросоюза. И к нам пришла наша гостья Наталья Елисеева, политолог, публицист. Тут, наверное, с ней мы и продолжим. Здравствуйте, Наталья.
Здравствуйте.
В чем суть? Да, суть в том, что Евросоюз, Брюссель, в частности, хочет запретить что-либо добывать или покупать то, что там добыто в Арктике. Значит, в Арктике, я напомню, содержится 30% всех неразведанных газовых и 13% нефтяных запасов Земли. А также там пролегает Северный морской путь, самый короткий торговый маршрут из Европы в Азию. И Россия наращивает активность, соответственно, именно по этим причинам там, да, у нас достаточно большие планы на Арктику. Соответственно, Соединенные Штаты считают наше присутствие там незаконными и пытаются увеличить в Арктике свое военное присутствие. Например, с 2013 года проводят там учение Arctic Challenge, а также начали строительство 3 атомных этих ледоколов, которых у них нет. Значит, что по этому вопросу я думаю? Я думаю, что история, она уже не одно десятилетие длится, и так или иначе, да, было понятно, что эскалация будет. И во многих таких умных книгах и докладах, да, Арктика определялась как территория будущих военных конфликтов. Вот как вы считаете? Ну, по-моему, это уже очевидно, что там, ну, искрит, мягко говоря, да? И силы накапливаются, и претензии, вон, и Брюссель что-то теперь нам пытается сказать своим незлым тихим голосом. А будет ли там конфликт вооруженный?
Ну, на самом деле, действительно, ситуация имеет довольно длительную историю. Можем вспомнить 20-й год, когда начался конфликт Норвегии и США по теме Арктики, потому что непосредственно там американцы хотели действительно расширяться и, например, даже использовать заполярный портовый городок маленький Тромсё в качестве порта для своих атомных подлодок. Вот, то есть был такой момент, был такой эпизод. Поэтому, так или иначе, но действительно с разных сторон вокруг Арктики и присутствия арктического идет конфликт. Причем это действительно не только нефть, залежи нефти, да, разработка, а именно использование региона с точки зрения именно как в военных целях. Вот.
Но вот командующий войсками НАТО и США в Европе Кертис Скапаротти заявлял, что Вашингтон заинтересован в ресурсной и коммерческой перспективе Северно-морского пути, но Москва там уже разместила радарные оборонительные системы, а также построила дополнительные аэродромы, поэтому, собственно, наблюдаются сложности с реализацией планов Вашингтона.
Ну, да, безусловно, но, тем не менее, они пытаются. И самое интересное в данной ситуации, что даже вроде как и союзники американцев, да, они пытаются как-то либо соблюсти нейтралитет, либо, в принципе, отойти вообще в сторону от конфликта.
Почему так?
Ну, потому что они прекрасно понимают, что, например, те же Норвегия, она прекрасно понимает, что она может стать разменной монетой, да, в противостоянии России и США, а они вообще этого не хотят. То есть, ну, они просто прекрасно понимают, что здесь как бы шансов нет.
Вот несколько есть сообщений от наших слушателей, да, это и Стас Валтузин пишет, и в Ютубе это пишет Мизантроп и Феррит. Они пишут, что это очень дорого Арктику-то осваивать, у нас не хватит денег. То есть планы-то у нас амбициозные и достаточно такие, да, обширные. Там территория опережающего развития, целое министерство из Дальнего Востока и Арктики, да, ее объединили. Но хватит ли у нас силенок-то эти амбиции реализовать? Это же деньги.
Ну да, действительно, тут вопрос денег, но на данный момент так или иначе мы удерживаем первенство в арктическом вопросе, хотя действительно это сложно. Но с другой, тут вопрос еще в следующем, что это дорого так или иначе для всех. Поэтому тут вопрос, кто в принципе удержится на этой волне. Россия пока удерживается, да, несмотря на все остальное. Более того, там же много определенных, скажем так, многоходовочек, да, я позволю себе произнести такое слово по поводу, опять же, дорого-недорого, да. То есть давайте мы, может быть, вспомним как раз эту базу НАТО несчастную Алавсверн, да, та ситуация, когда ее действительно дорого было содержать, потом вроде как, причем она была вырублена, по-моему, во фьордах, да, то есть она такая была очень интересная база и была подводным пунктом для подводного флота НАТО, вот, однако из-за того, что дорого содержать было, ее сдали на продажу, потом купил неизвестный, оказалось, что купил Россия. Ну, то есть, на самом деле, ситуация очень многогранная, как бы, поэтому говорить о том, что это дорого, у нас не хватит денег, ну, это не совсем правильно. Это, знаете, мне больше это нравится, как рассказы по поводу моста, да, который строили в Крым. То есть, тоже дорого, не хватит денег, не построим, не хватит средств. Ну, вроде как построили.
И опять же, наши слушатели, не сговариваясь, да, пишут одновременно ну, схожие мысли. Это Дис Денис и Ларек Марек. Говорят, вы цену на газ посмотрите, а потом обсуждайте, дорого или недорого. Все окупится, главное устоять, считают вот наши слушатели. Кстати, по поводу Норвегии, вот еще один эпизод забавный хотел с вами обсудить. Не знаю, насколько забавный, да, ну, конечно, не забавный, он тоже трагический. Это я уж так, значит, там был совершен террористический акт из лука, да, новообращенный джихадист, 37-летний гражданин Дании, с луком зашел в супермаркет и начал стрелять в людей, да, это вот 13 октября было, там, два дня назад. Вот, и так или иначе, ну, тут можно много рассуждать на тему, там, сколько там джихадистов, есть ли там ячейки запрещенных в России организаций всяких там Аль-Каид и прочих ИГИЛов запрещенных. Но, тем не менее, смотрите, да, периодически в Норвегии случается под разным, так сказать, под разной идеологией, да, до этого был Брейвик, достаточно широко известный, да, сейчас вот, соответственно, новый гражданин Дании. Вот. Как вы считаете, да, много реакций было со стороны Евросоюза, там и Германия, и Жозеп Боррель, и так далее. Как вы считаете, с чем это связано?
Ну, это в первую очередь вопрос миграционной политики, а во вторую очередь это недоработка спецслужб.
Ну, то есть оба эпизода, я имею в виду и тот древний эпизод с Брейвиком, и этот, это ну, тоже... Ну,
безусловно, тут же вопрос, чем занимаются спецслужбы. Есть ряд экстремистских элементов, которые ведут, осуществляют подобную деятельность. Подобная деятельность в любом случае это коммуникация с условными единомышленниками, да, то есть это так или иначе подготовка. Поэтому тут вопрос, почему это не отслеживалось на самом начальном этапе.
Ну, потому что он был одиночкой, он датчанин, собственно, Андерсен Бротон, да, вот пишут его зовут. То есть он не приезжий, даже не рожденный там в семье, не мигрант второго поколения, а местный.
Ну, а что, местные не совершают теракт?
Да нет, тоже совершают. Вот, ну, в целом мне история кажется... Странно, кстати говоря, поговорим еще об одном схожем эпизоде, но у нас, да, на нашей земле, на нашей территории, но попозже. Еще пару новостей хотел с вами обсудить. Смотрите, известная личность Марк Цукерберг, как это правильно сказать-то, да, но, в общем, его уличили в том, что он тратил достаточно серьезные деньги, ну, можно сказать, очень большие деньги, для того, чтобы повлиять на президентские выборы в Соединенных Штатах в 2020 году. Он пожертвовал некоммерческим организациям почти $420 миллионов, чтобы повысить явку избирателей демократов. Как это работает в приличных странах, да? Значит, он... жертвовал коммерческим организациям, которые выплачивали премии местным властям за явку. Я не знаю, как это с точки зрения российских законов трактовать, да, но вот у американцев это работает вот так. Пришел Цукерберг, 420, ну там почти 14-19, 500, хорошо. Взял и вот специальным посредником отдал, они отнесли власти, чтобы те занимались приводом...
людей, чтобы они голосовали за определенных кандидатов, да.
Вот, и вот, соответственно, им пишут, что, ну, нормальная история, вот он так видит политически. Вот такая его политическая позиция, собственно, почему нет, чем вы недовольны? Как вы можете это прокомментировать? Насколько это вот электорально допустимо?
Ну, в России это называется подкуп.
Подкуп избирателей.
Да, в России это называется подкуп избирателей.
А там лоббизм.
А там это называется лоббизм, да. У нас в этом плане абсолютно разные взгляды на допустимость ведения электоральных избирательных процессов.
Ну вот смотрите, тоже такая двойственная ситуация. Сегодня там видел обсуждение одно. С одной стороны, есть господин Дуров, который подвергся определенному осуждению за то, что заблокировал бот умного голосования у себя в Телеграме. Да? Но он сослался, что раз Apple и Google так сделали, я тоже сделаю, а то меня заблокируют. Ну, нашел объяснение. Но вот, тем не менее, ему люди с прогрессивными лицами высказали свое фи. А с другой стороны, есть похожая, симметричная история, да, это же не Дуров начал, это начал господин Дорси из Твиттера, который взял и удалил аккаунт Трампа, да, и, собственно, разбираясь в истории, можно установить, что ему не приказывал никакой Конгресс это сделать. Ему не приказывал сделать это ФБР, ЦРУ, там, Гринпис, я не знаю, еще кто-то. Он это сделал, потому что он так видит. То есть это его личное решение, да, это решение компании. Потому что он испытывает симпатии к другим кандидатам, к другим политическим силам. А что было бы с Дуровым, если бы он так сделал?
Ну, скажем так, господин Дорси сделал так, исходя из политической конъюнктуры, да, но, тем не менее, это был, да, действительно его личный такой позыв. Если бы господин Дуров так сделал, то, мне кажется, его не то, что предали анафеме, но вопль мы бы с вами, наверное, наблюдали бы до сих пор, и это были бы призывы не пользоваться Телеграмом, заблокировать Телеграм, не знаю, удалить его, удалить все возможные боты, чаты, каналы, то есть полностью игнорировать данную площадку.
А давайте представим ситуацию обратную. Вот тут у нас есть, например, господин Усманов, которому принадлежит группа ВК, да, недавно Mail.ru. И вот он берет и жертвует $419.5 миллионов для того, чтобы повысить явку среди сторонников «Единой России». И делает это, выплачивая премии властям на местах, да? Вы представьте, что будет,
да? Допустим, премии власти какой-нибудь, не знаю.
Нижний Новгород, да, например, условный, да, да. Нижний, не знаю, Саранск какой-нибудь, ну вот пальцем на карте, вот. Просто администрация Саранска, мэрия Саранска получает, скажем, там $100 000 премии за работу по мобилизации избирателей.
Как это будет? Администрация взяла деньги Усманова, Усманов проплатил администрацию, чтобы нарисовали.
А почему у нас такая разница восприятия? Вот почему, ну, Цукерберг, ну, сделал и сделал его поступок, ну и что? А вот если бы у нас такое было, ну, я думаю, что вышли бы, ну, там, не знаю, ну, там, тысячи недовольных коммунистов потребовали отменить все обратно, потому что, там, условный Усманов, да, на всякий случай мы оговариваемся, что это условный Алишер Бурханович. Такого не было, да? Это мы экстраполируем ситуацию в Соединенных Штатах.
Ну да, то сейчас еще запишут, что точно очередное доказательство, да, там вот Усманов проплатил. А кто сказал? Ведущий говорит, Москва, Александр Николаевич Асов.
И эксперт подтвердил, что характерно.
Эксперт подтвердил, да.
Тем не менее, почему опять у нас это совсем другое?
Ну, потому что у нас действительно абсолютно различные взгляды на вообще ведение избирательных процессов и на лоббизм. У нас нет закона о лоббизме. У нас это, в принципе, запрещено, нас никак его не могут принять. В отличие от США. В США лоббизм работает прекрасно везде, на всех уровнях. Это абсолютно нормально, когда коммерческие структуры в своих интересах продвигают там законопроекты и как-то эти свои вопросы решают. Вот у нас, опять же, представьте...
Подождите. Вы так говорите абсолютно нормально. То есть условно, да, опять же, мы вот в территории условности, давайте упростим, чтобы людям было понятно, что такое лоббизм. Я Макдональдс. Я покупаю себе сенаторов-конгрессменов, чтобы мою еду включили в школьный рацион.
Да.
И вы считаете это нормально? А то, что дети потом ожирение там и так далее...
Тут дальше уже начинается лоббизм с точки зрения фармацевтических компаний, с точки зрения здравоохранения и частных...
То есть пусть придет частная клиника,
конечно,
и судится с Макдональдсом.
Конечно.
Или платят другим сенаторам.
Либо заплатят больше другим сенаторам для того, чтобы доказать, что на самом деле это вредно, чтобы это не приняли.
И вы считаете это нормально?
Я не считаю это нормально.
Вы сказали, лоббизм это абсолютно нормально.
В американской реальности это нормально.
А для нашей реальности?
Для нашей реальности это дико. Потому что это все идет как коррупция, и подкуп.
То есть вы хотите, ну, вернее, наверное, я на вас напрасленно сейчас говорю, но нам нужен какой-то вот легализованный инструмент лоббизма, чтобы условная строительная компания могла купить себе пяток депутатов, чтобы они там приняли решение строить не, я не знаю, что там, да, но не завод, условно говоря, а опять жилые какие-нибудь корпуса где-нибудь в Подмосковье.
У нас довольно сильно работает такой институт гражданского общества, потому что даже несмотря на попытки различных коммерческих организаций, представителей построить, например, вредное производство, это не срабатывает. Был хороший пример в 2019 году в маленьком городе Златоуст в Челябинской области, когда... А одна из корпораций решила там построить очередной завод, который, ну, довольно был экологически вреден.
Ну, история про Шиханы можно вспомнить, или Шиханы.
В том числе, да.
Но и про Архангельский этот самый полигон мусорный.
В Златоусте всего население 180 тысяч человек, поэтому это интересно с тем, что маленький город стоял у себя.
Но справедливости ради, вы вот ссылаетесь на гражданское общество, которое у нас сильно, по вашим словам. В Америке гражданское общество полицейских на одно колено ставит и города жжет, с магазина грабит. Вопрос, где сильнее?
Это в контексте чего? В контексте отмены законопроектов?
Или они же добились снижения финансирования полиции, если я правильно помню.
Ну, как добились, скажем так, просто власти испугались и приняли такое решение.
Но, тем не менее, добились же,
ну,
да?
Да, добились, но, опять же, это все-таки политическая манипуляция, да, когда из одного... товарища, да, действительно загорелась вся Америка. И начались какие-то непонятные манипуляции, инсинуации касательно прав черных-белых, у кого больше, у кого меньше, кому надо что снизить, кому не надо снизить.
Но, тем не менее, это гражданское же общество.
Ну, все-таки. Да, да, действительно, гражданское общество.
Мы не берем там глубинные
процессы. Пусть оно несколько искаженное, но, тем не менее,
тем не менее, возвращаясь к лоббизму, нам нужен лоббизм, потому что вот я слышал все точки зрения, что это абсолютно нормальная практика и в Штатах, там, и в Британии назывались определенные, как это умные люди называют, кейсы, да, то есть случаи. И вот что нам бы тоже уже легализовать эту историю. Вот понятно, что законопроект стоит таких-то усилий, таких-то средств и так далее, и что вот оно будет это хорошо. А будет ли?
Ну, как бы вот упрощать это до такой степени, что принятие законопроекта стоит какой-нибудь компании условно 1 миллион долларов, ну, давайте.
Ну, допустим, 100, давайте, не 1 из 100.
Неважно, просто это стоит столько-то. Это, конечно, несколько, ну, грубовато.
Но мы в капитализме, зато это капиталистически. Вот, допустим, нужен женщинам закон о домашнем насилии. Скинулись, заначку у мужей достали, скинулись и проплатили. Вот закон, не надо ждать годами, убеждать Совет Федерации, там, Оксану Пушкину выпускать на арену там против Петра Толстого, я не знаю. Вот, ну, тоже инструмент. Но насколько это нужно?
Ну, именно, конечно... Если рассматривать ситуацию с такой точки зрения, то просто тут будет все решать деньги. Ну, просто у кого денег больше, тот все их и купил.
Но мы же живем в подозрении, что вот сейчас у кого денег больше, тот уже все и купил. Мы же так и считаем, да?
То да, есть, еще и мандат купил, да, скорее всего.
И мандат купил, и вообще, и все они там и жулики, и так далее. Но, тем не менее, возвращаясь к вопросу. Нам нужна какая-то новация вот по этому вопросу, по обеспечению там лоббистской деятельности. Я вот, например, против. Я считаю, что это не нужно.
Я смотрю на это с точки зрения легализации нескольких процессов, которые так или иначе происходят.
Ну, вы так называемый джар имеете в виду?
Да.
Джар, это я для наших слушателей расшифрую, да, это... Как government relations, отношения с государством, это когда в большой компании, в условном Макдональдсе, есть специальный человек, который ходит с министрами в баню, там, с депутатом передает конфеты не дороже 3000 рублей, потому что дороже это уже взятка, соответственно, знает волшебные слова для там, представителей налогового ведомства, вот он называется джиарщик, да, по взаимоотношениям с государством. И вот вы считаете, что это есть такое проявление лоббизма здорового человека?
Безусловно. Так или иначе, взаимоотношения корпорации с государством, они есть. Это нормально.
А должна ли корпорация лезть в государство? Она должна там налоги платить, да и все.
Ну, почему да и все?
А что еще она должна? Ну, детские садики строят для своих сотрудников.
Ну, а почему? Например, если компания хочет как-то помочь государству в чем-то принять участие. почему нет-то?
Не, ну помочь это одна история. Ну, мы же говорим о том, что они себе создают условия для бизнеса.
Возьмем какой-нибудь там, ну, опять же, несчастный «Газпром». Вот.
Самая несчастная компания. При нынешних ценах.
Самая несчастная компания.
Страдающий «Газпром».
Да.
Как страдающий средневековье, только «Газпром», да.
Ну вот, условно, они хотят принять участие в разработке какого-либо законопроекта, например, который как раз касается либо энергетической сферы, либо там, ну, в том числе какой-то экономической.
Позволит им меньше налогов платить. Я другого смысла-то для них не вижу.
Ну, условно. Почему они не имеют принять право? Ну, то есть, они же, в принципе, могут в этом какое-то участие принять.
Ну, как то компания. Есть... Компания не политический субъект, это субъект экономики.
Так или иначе, но условно, у них есть какие-то предложения. Ну, есть они.
Ну, пусть направляют в правительство, для этого правительство существует.
Ну, в данном контексте где-то существует JAR, да, который пойдет, подложит стопку бумаг на стол и скажет, вот, у нас есть предложение, на досуге почитай. А потом положит сверху коробку конфет за 3000 рублей и скажет, побыстрее прочитай.
Хорошо, как должен выглядеть JAR или лоббизм в нашей стране вот с точки зрения рацио, с точки зрения разума?
Ну, с точки зрения рацио это точно не покупка законопроектов. Потому что...
Покупка целых депутатов тогда?
В России это может закончиться очень печально. То есть, по сути, свой лоббизм, проект о лоббизме до сих пор не принят именно в связи с этим. Что у нас действительно просто, ну, законопроекты, они начнут массово покупаться. Мы потом это просто не сможем остановить.
Вот Дмитрий пишет, а кто интересы граждан будет лоббировать в такой ситуации?
Ну, вообще для этого есть депутаты, как представители народа. Ну, так, для справки.
Ну вот, если мы как про какой-то коммерческий лоббизм обсуждаем, у простого человека у нас с вами на депутата денег не хватит, а у там условного Макдональдса, давайте уже не «Газпром», а «Макдональдс» будем как модельную компанию использовать, у «Макдональдса» хватит.
Ну да, хватит. Но мы же не говорим про покупку депутата.
Обратить внимание, да, депутат. Найти депутата, у которого соответствует идеологические, там, программные позиции, да, похожие истории. Сложно, сложно. Я, честно говоря, не очень понимаю. Мне вот, в принципе, понятно, как устроено сейчас. Я тоже хотел об этом с вами поговорить, как сейчас устроен парламент, да, после, там, определенных изменений. Вот, мне понятно, зачем вводить какой-то дополнительный лоббизм, но есть какие-то люди специальные на рынке, да, которые облегчают, так сказать, жизнь корпорации, ну, есть. А если этому придавать какое-то там, законное русло, я не знаю, не получится действительно фабрика законопроектов, ну, в пользу, там, скажем, очень небольшого количества людей.
Здесь действительно есть риски в этом плане. Здесь раз вспоминается прекрасная книга «Бакли здесь куры», да, которая рассказывает про жизнь лоббистов там, табачных компаний, оружейных и алкогольных.
Прекрасная книжка. Да. «Табак умеет себя защитить».
Да. И она, в принципе, хорошо демонстрирует именно жизнь лоббистов. Но это в американской реальности, я
там
говорю.
Там жизнь не лоббистов, там жизнь пиарщиков лоббистов. Это отдельная история.
Да, там отдельный каст.
Давайте послушаем, что произошло нового в городе, стране и мире, и после этого продолжим.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.05, сейчас будет 06 в Москве, 15 октября, пятница, программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов, мы, как обычно, с вами продолжаем обсуждать то, что происходит, то, что важно, то, что не очень важно. И вот у нас, как с недавних пор мы завели такую моду, да, у нас по пятницам в гостях гостья, политолог, публицист Наталья Елисеева, и мы обсуждаем разные темы. И вот сейчас мы на примере господина Цукерберга вместе с Макдональдсом и прочими замечательными компаниями типа несчастного «Газпрома», как прозвучало в эфире, обсуждаем, нужны ли нам какие-то новые законопроекты о лоббизме или не нужны. И, собственно, пришли к тому, что, наверное, деятельность менеджеров по JAR как-то надо регламентировать, а больше, наверное, ничего не надо. И я сказал, что меня, в принципе, да, меня, в принципе, устраивает так, как оно есть сейчас, как я это вижу. И вот, собственно, на эту тему сейчас будем говорить. В Москве 7 баллов на дорогах, не 8, но 7 тоже много, аккуратней. Что я имею в виду? Смотрите, Наталья, у нас... Произошли определенные изменения в парламенте, в части и комитетов, в части и заместителей спикера, вице-спикеров, так называемых. И вот я хотел с вами обсудить эту тему как раз вот в призме, да, функционирования парламента, например, на связи с правительством, на связи с бизнесом и так далее. Облегчает ли создание большего количества комитетов, раньше их было меньше, их вот такое разнообразие и наличие целых 11 вице-спикеров облегчает ли работу над законопроектами, скорость их принятия, да, более плотную связь с правительством и так далее? Как вы считаете?
Ну, здесь несколько ответов. Ответ первый. Расширение комитетов, да, с 26 до 32, оно связано с несколькими факторами. Фактор первый, да, это максимально приблизиться к работе ведомств и министерств, да, чтобы это было более-менее похоже, ну, скажем так, зеркалило. А вопрос второй, зачем это нужно, зачем приближаться? А как мы все с вами знаем, ну, кто-то, может быть, не знает или забыл, в летом прошлого года в России были приняты поправки в Конституцию Российской Федерации. Согласно принятым поправкам, полномочия Государственной Думы расширяются, в том числе по назначению...
По формированию правительства,
в том числе, да, называется. Все так, по формированию правительства. Для того, чтобы Государственная Дума в новом созыве могла максимально работать по своим, скажем так, новым полномочиям, да, были расширены непосредственно и комитет. Это первый момент. Второй момент расширения, оно было очень удачно в том контексте, что у нас появилась новая фракция, новые люди, да, и, ну, я скажу грубо, но хватило всем.
Кстати, задам вам вопрос, который... Почему-то я не видел его обсуждения ни в телеграм-каналах, ни в прессе. Тем не менее, вопрос очень интересный. Мы сейчас про комитеты продолжим. Интересно ваше мнение. Почему лидер партии «Родина», амбициозный господин Журавлев Алексей, примкнул к фракции ЛДПР? Как это объяснить? И заодно напомните нам, где он раньше был в прошлом созыве.
Единая Россия.
Да, а почему он флаг-то поменял?
Ну, давайте так, если смотреть биографию многих депутатов, например, там, госпожи Яровой.
С языка, просто с языка. Есть еще Селиверство такая, да, но Яровая вот наиболее.
Да, они склонны менять партийные принадлежности. Вот. Ну, это обусловлено различными факторами. Это какая-то идеология, ну, просто такие идеологические взгляды.
В случае Журавлева это что? Это датская черепаха виновата?
Да
извини.
Нет, здесь никто ничего не виноват. Но просто они на самом деле... У них была такая компания своеобразная, что идеологически он примкнуть к ядру не мог. Ну, не мог. Действительно, если мы смотрим по идеологии, то это она правая, и в этом плане ему ближе ЛДПР.
Ну, это... То есть, ну, раньше мог, а сейчас не мог. Что
у
поменялось?
У них действительно кампания была очень довольно громкая, резкая в этом году. Это прям, ну, действительно, правая идеология, там, не знаю, борьба с западничеством, борьба не только с западничеством, но еще и там у них какие-то проблемы были то с регистрацией, то там их снимали, не снимали, там в Питере вообще какая-то война была у них своя. Поэтому...
С Буланой.
Да-да-да-да, поэтому, скажем так, он решил примкнуть к парламентской оппозиции, к ЛДПР, ну, не КПРФ же, скажем так.
Но, кстати говоря, идеологически, если, да, то вот этот фланг ему значительно ближе, чем Жириновский.
Нет, не ближе.
Они все время там пытались то со «Справедливой Россией» объединиться, которая «Справедливая Россия» мечтает когда-нибудь объединиться с КПРФ. Да. То есть как раз в ту сторону это логичнее, поэтому я и спрашиваю,
нет,
почему
нет, не логичнее,
сюда?
Я буквально...
Почему он в ослабленную фракцию вступил? Может быть, ее поддержать
усилить? Буквально сегодня прочитала прекрасное письмо представителей коммунистов там какого-то, не помню уже точно, где было сказано следующее, что у нас, значит, Родина, ЛДПР, по-моему, СР или кто-то еще, объединяться в правую коалицию, чтобы уничтожить КПРФ.
И новые люди сверху, еще гражданская платформа.
Все, все, вот. То есть у нас новая теория заговора, что у нас теперь будет создана большая правая партия, да, в которую вот войдут все непосредственно представители для того, чтобы противостоять левым.
И доказать, что все-таки земля плоская. Все не, так. Не плоская, да.
Ну, на самом деле, как бы это абсурдно, это во-первых. А во-вторых, не стоит искать какую-то подоплеку конспирологию там, где ее нет.
Да почему не стоит? Это же прикольно. Ладно, возвращаемся к комитетам. Итак, комитеты, их больше. Они для того, чтобы плотнее работать с правительством. Я так понимаю, речь на самом деле про скорость, да? Потому что люди опытные поставлены во главе. Каждому, я так понимаю, из комитетов прикреплен вице-спикер.
Угу. Такой, ну, не каждому.
Ну, их 11 комитетов, да. Больше, да, но тем не менее, да. Вот, некоторые вице-спикеры, что значит некоторые, все, по-моему, да, имеют свои какие-то комитеты тоже.
Да-да-да.
Вот, и все это для более плотной смычки, назовем это так, с правительством. Да. Вопрос, какой здесь лоббизм существует и какой нужен?
Ну, по поводу существования лоббизма я вам ничего не смогу сказать, какой здесь лоббизм существует.
Ну, например, там человек, депутат, разбирается в отрасли, там лучше, имеет к ней какое, имел к ней какое-то отношение, соответственно, будет ее интересы продвигать лучше, нет?
Ну, так это вопрос не лоббизма, а тут вопрос компетенции. Человек обладает определенными компетенциями. Вот, не знаю, возьмем Нилова, да, Ярослав Евгеньевич от ЛДПР. Он возглавляет комитет, что-то там по труду.
И обороне, извините.
По обороне у нас стоит господин Картополов. Вот, по-моему...
По труду, социальной политике и делам ветеранов. Да. Он раньше возглавлял.
Он этот комитет возглавлял в 7-м созыве. В 6-м созыве он возглавлял комитет там, по гражданским делам, по православным, ну, по религиозным объединениям. Вот, у него был другой опыт работы. То есть он 2-й созыв возглавляет этот комитет. Возьмем там того же Слуцкого, да, который возглавляет комитет по международным делам.
Тоже без изменений.
Да, возьмем того же Крашенинникова, который возглавляет что-то там по
Гостроительству и законодательству.
Без изменений. То есть, действительно, ряд парламентариев, которые показали хорошо свою работу в прошлом созыве, они также стали возглавлять и комитеты в этом созыве. Но хочу все-таки обратить внимание еще непосредственно на увеличение. То есть для кого-то это покажется, ну вот, ой, прибавилось там 6 комитетов. Но на самом деле это довольно логично, да, то есть, например, у нас...
По малому и среднему предпринимательству отдали новым людям, как это называют эксперты.
Да, да, ну вот, например, условно, у нас был большой думский комитет по экономической политике, промышленности, инновационному развитию предпринимательства. То есть все смешали в кучу. То есть 4 различных направления были смешаны в кучу. Теперь, соответственно, сделали 4 комитета, что каждый комитет непосредственно занимается узкой тематикой. И не все сразу вместе мы решим, да?
Ну да, вот бюджет, налоги, экономическая политика, да, промышленность, да. И торговля, да, и энергетика, да, да, живут теперь отдельно.
Да, да. Либо, например, комитет по физкультуре, спорту, туризму, делам молодежи. Причем там вообще молодежь.
И туризм.
И туризм. Не совсем понятно, но, тем не менее, это было.
Хорошо, давайте задам такой, может быть, не очень там такой экспертный вопрос, а больше обывательский. Мне-то что с того? Вот они там расселись в кресла, в свои комитеты.
С видом на Кремль, да, на охотном ряду.
Свои комиссии, поделили эти как-то там по партиям и так далее. Мне, как избирателю, мне что с того? Мне лучше, хуже, так же, что?
Ну, вам, как избирателю, важно, чтобы непосредственно избранные вами депутаты исполняли свои обязанности, ну, в полной мере, да, причем они обладали теми компетенциями, да, нужными, чтобы исполнять данные обязанности. Например, у нас господин Картополов возглавил комитет по обороне. Господин Картополов – это бывший замминистра обороны. Логично, да, по-моему?
Он сидел как-то на вашем месте, да. Здесь рассказывал нам про Сирию и Афганистан.
Да. Логично, что этот человек обладает определенными компетенциями, чтобы возглавлять комитет по обороне.
Ну, что-то понимает.
Господин Метелев возглавляет комитет по делам молодежи.
И тоже он сидел на вашем
кресле. Да, господин Метелев ранее возглавлял там большое волонтерское движение и непосредственно общался с молодежью. И я, наконец, рада, что у нас, например, комитет по молодежи будет возглавлять молодой человек, которому нет 30 лет, и который непосредственно относится к этой молодежи. То есть не какой-нибудь 40-летний дяденька, да, который давным-давно забыл, что такое молодежь и все остальное. Вот, а непосредственно человек, который еще к ней относится. Хоть у нас сейчас повысили возраст молодежи, да, но тем не менее. И так по всем. У нас там, по-моему, бывший министр...
По экономической политике. Нет, Максим Топилин.
Вы я это про Кобылкина говорю. Он был у нас...
Экология, природные ресурсы, охрана окружающей среды.
Вот. Тоже непосредственно человек занимает профильное место. То есть, на самом деле, с точки зрения распределения глав комитетов, ну, я считаю, что пасьянс сошелся максимально правильно.
Я иногда себе позволяю тоже в экспертных комментариях такую позицию излагать, что вот у нас, в принципе, есть определенный прогресс в парламенте. То есть вот мы как идем, да, там, с времен достаточно очаковских и покорения Крыма, да, и что вот, в принципе, он становится все профессиональнее и профессиональнее. Можно ли вот сравнить с предыдущим созывом и сказать, что вот, по крайней мере, в нынешних очертаниях, да, вот на старте, что называется, их работы, они уже выглядят лучше, чем их предыдущие?
Во-первых, они выглядят моложе. Ну, давайте все-таки, у нас был определенный запрос там на обновление, на омоложение, и у нас действительно новый созыв, он моложе предыдущего. У нас, по-моему, более 30, ну, довольно большое количество людей, которым даже 30 лет нет.
Ну, молодость — это недостаток, который со временем проходит, как известно. А вот по профессионализму,
по компетенциям. По профессионализму то же самое. И если, например, даже смотреть по цифрам, то у нас в новом созыве 23 человека, которые победили в конкурсе «Лидеры России». Из них 19 победили в конкурсе «Лидеры политика», и 4 победили в конкурсе «Лидеры России». Это к вопросу о кадровом обновлении, о кадровых компетенциях.
Вот 144-й задает вопрос вам с земли, просто с народа. Mm-hmm. Если предыдущие хорошо работали, почему народ лучше жить не стал? Страна хорошеет, когда народ богатеет. Значит, не справились депутаты предыдущие?
А народ-то лучше жить не стал в чем?
Во всем.
Я сейчас скажу, я как мастер Йода, да, сейчас слегка корявенько, но тем не менее.
Какие еще интересные факты в новом парламенте отметите? Какие, ну, что стоит знать вот простому человеку, который политикой интересуется постольку-поскольку?
Ну, возрастное обновление, количественное обновление. Стало больше женщин. Не намного, но стало. Ну, так.
А на сколько, кстати, стало больше?
Что-то на 1%. Ну, то есть, у нас, кстати, самая женская партия, если смотреть по процентам, это новые люди. 20% во фракции, а новые люди – это женщины. А второе место занимает «Единая Россия».
Кстати, по поводу женщин, ну, заканчивая с парламентом, но все-таки это такая имеющая отношение к парламенту новость, тоже резонансно обсуждали судьбу одной женщины-политика, я имею в виду бывшего депутата, я имею в виду Наталью Поклонскую, что ее вот назначили послом, то есть она теперь не в Думе, она теперь посол в Кабо-Верде. И, собственно, много было на эту тему сообщений, что вот это ссылка для нее, mm-hmm. а кто-то говорил, что для нее это... Наоборот, новый этап политической, как бы, истории, да? Вот прокомментируйте, Кабо-Верде, что это для Поклонской? Это остров Святой Елены? Это остров Парос? Что это? Или остров Новой Надежды?
Сразу все, барышню сослали, у нее нет будущего, она всех там достала, она не смогла прижить, ну вот. Вот эти вот все штампы, они, безусловно, были в
социальных... Вы помните, что она несла городу, стране и миру, нет? По ряду, так сказать, вопросов.
Николая Второго?
Николая Второго, этого старца Сергия, там...
Ну, да, игумена,
там, да. Игумена, да.
Безусловно, у нее ее взгляды были весьма специфичны по ряду моментов. Это объективно правда. Но давайте говорить еще объективнее, она не одна такая. Вот у нас есть нот... И есть господин Федоров, который прошел 8-й созыв. Я специально, вот у меня вот была первая мысль, когда выложили, да, обновленный состав Госдумы, я полезла искать, Федоров прошел или не прошел.
Он, кстати, где избрался и как?
Где-то по спискам избрался.
Надо вот его как-нибудь позвать, я его ни разу в эфир не звал.
Не надо.
Почему?
Ну, на ваше усмотрение, безусловно, но мне кажется, это будет...
Поговорим о зависимости ФРС.
О заговоре.
Не, там ФРС.
У него там много чего, на самом деле.
Не, я с ним общался ранее, да, в других там медиапроектах, здесь еще нет. Надо позвать,
надо спросить. У меня было вот общение с господином Федоровым из представителей НОДА, да, Национального освободительного движения. Это интересный опыт, скажем так.
Давайте про Поклонскую
лучше. То, возвращаясь к Поклонской, да, безусловно, к ней были какие-то условные замечания. Но у нее была, опять же, поддержка электората, плюс на волне работы в Крыму, так или иначе, но она была довольно симпатична, да, именно с точки зрения политик. А высказывать, что ее сейчас сослали, нельзя, потому что, как показывает практика, как показывает опыт, подобная работа, на самом деле, она не говорит ни о чем. Потому что, давайте, первый момент. Когда человек заступает на дипломатическую службу, его всегда ссылают куда-нибудь далеко. В Африку, не в Африку.
Ну, не знаю, например, Александр Калантай, 1924 год, полпредство СССР в Норвегии, сегодня, который мы уже упоминали.
Это 1924 год. Да, мы с вами живем в 2021, Александр Николаевич. И с точки зрения на данный момент...
Хорошо. Валентина Ивановна Матвиенко.
Да, на Мальте
91 год, Мальта, да, потом Мальта. Греция.
Потом Греция.
Да. Но все-таки Мальта-то это Мальта, а Кабо-Верде, Зеленый мыс, это у черта на рогах.
И?
Ну, то есть это нормально.
Да. Лично у меня был опыт, мне так лет 7 назад предлагали поехать в дипломатической миссии, да, то есть начать карьеру по дипломатической стезе. И меня собирались послать... у черта куда-то далеко, причем на 5 лет срок. То есть первая миссия — это 5 лет.
Но вот один из наших слушателей, чтобы ее не выдавать, не буду говорить, кто пишет, это ей месть за то, что она проголосовала против увеличения пенсионного возраста. Да.
Правда? Круто. Ну, какая глупость. Во-первых, все давным-давно про это забыли. Ну вот, может быть, такие слушатели особо любознательно, они про это помнят, да, но говорить о том, что Поклонскую сослали из-за того, что она там где-то как-то не проголосовала, это глупо. У нас, не знаю, тогда нужно, ну, кого, полстраны сослать в Кабо-Верде.
Ну, почему полстраны? Несколько депутатов государства.
Ну, и плюс думаю. Несколько, ну да, еще там желательно полстраны, да, чтобы, наверное, ну, чтобы это как бы теория была стройной. Вот. Нет, это нормальная практика, когда начинается дипломатическая служба, всегда ссылает куда-то далеко, на несколько лет, а в случае чего человек переходит уже дальше.
Как вы считаете, вернется она обновленной в российскую политику?
Безусловно, вернется, но это будет не скоро. На данный момент она будет заниматься дипломатической службой. Вероятнее, я допускаю возможность, что она потом перейдет в какое-либо другое государство. То есть это начало, это обучение. Ну, обучение такое, там, по-моему, сколько жителей? 580 тысяч, если я не ошибаюсь, да, Кабо-Верде? Ну, что-то такого плана. То есть, ну, 4 района Москвы. Ну, 3.
560, да. Ну, архипелаг из 18 островов.
Угу. Ну, это ЦАУ, условно, Центральный административный округ. Вот. Ну, начало положено, пусть работает по этой стезе. Опять же, ну, Матвиенко тоже, знаете, сначала Мальта, потом Греция, потом вернулась, и теперь... И была и губернатором Санкт-Петербурга, а сейчас возглавляет Софет, и как бы первая женщина в политике в России.
Я представил Поклонскую губернатором Санкт-Петербурга. Ну, можно сказать, что его, конечно, не жалко-то.
Александр Николаевич.
После Беглова, собственно.
После Полтавчика.
Я очень нежно просто к Поклонской отношусь и считаю, что вот занимается она в Кабо-Верде, и пусть занимается, не надо в российскую политику больше.
Вы поддерживаете ссылку?
У нас много чудесных специалистов со специфическим взглядом на жизнь, одного мы уже с вами обсудили. Вот не надо больше, правда. Там вот что угодно, как угодно, в принципе, вреда немного, да. А вот, ну, нечто серьезное. Ну, посмотрим, может, действительно научится, да, с другой стороны. Может, действительно научится. Сейчас мы с вами прервемся, и после выпуска новостей поговорим еще на эту тему. На тему женщин в политике, на тему, наверное, Валентины Ивановны, на тему Поклонской. Но это будет позже, потому что сейчас у нас рубрика «Перезагрузка», а после новости.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19:35 в Москве. Это программа «Отбой». Да? Сегодня 15 октября, в пятницу. У микрофона Александр Асафов. А у нас есть трансляция, и вы можете туда сейчас посмотреть и увидеть, что у нас в гостях сегодня политолог Наталья Елисеева. Мы обсуждаем разные вопросы. Вот обсудили ссылку. Или, наоборот, повышение для Натальи Поклонской, да, послом в Кабо-Верде. А на эту тему есть еще одна новость. Вот как-то мы с вами встречаемся, да, и такие новости появляются в поездке, есть что обсудить. Я напомню просто тем, кто не знает, у нас Наталья Елисеева является одним из таких основных, наверное, специалистов по женской политике, точнее, по женщинам в политике, да, по крайней мере, она вот ведет несколько проектов на эту тему, я их читаю. Так вот, смотрите, сегодня еще одна женщина в политике, бывший, кстати говоря, по-моему, член партии «Справедливой России», если мне память не изменяет, уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова сегодня сказала, что женщина может стать президентом России. Все зависит не от гендерной составляющей, а от способностей. Цитата. «Женщина может занять любое место. Все зависит не от гендерной составляющей, а от способностей. Для президента самое важное, чтобы он любил Россию, россиян. Это первое условие. А второе – таланты, которые позволяют систему управления обеспечивать таким образом, чтобы социальные гарантии и права человека реализовывались и выполнялись на самом высоком уровне». Я напомню, что в прошлом году был опрос Фонда общественного мнения. 40% россиян не исключили, что в ближайшие 10-20 лет пост президента может занять женщина. 47% считают, что это невозможно. Допускают для себя возможность проголосовать на выборах президента за женщину 62%, исключают 30%. Значит, Москалькова также отметила, что в наше с вами время работодатель чаще нанимает мужчину, чем женщину при прочих равных, что называется, при одинаковом стаже, образовании, опыте работы и так далее. Что вы можете сказать по этому вопросу? Это что, может быть, Наталья Поклонская съездит послом, потом вернется и станет президентом?
Нет.
Вот и поговорили, что называется.
Александр Николаевич, вот давайте такую ситуацию смоделируем. Условно, ну, 24-й, там, 30-й, 36-й, ну, неважно, какой-нибудь год. Вы проголосуете за женщину, кандидата в президент?
Я, честно говоря, не знаю, я хочу всех посмотреть. Ну, то есть всех кандидатов.
Я понимаю, о чем вы говорите, что вам нужен полный перечень, условно, кандидатов, которые
будут представлены. Ну, кто, то есть, ну, кто, да, вот. Это же для меня вообще тут вопрос не гендера и не пола, это вопрос человека. То есть это вопрос кандидата, да, в конкретной ситуации. А вот так сказать вам там за 10 лет, как говорит Москалько, или за 20, нет, я, конечно, не могу. Я вообще не уверен, что я 20 проживу, вот, но нет, я не знаю.
Вы еще довольно молодо проживете и поболее, но речь сейчас, опять же, не об этом. У нас, на самом деле, данная тема поднимается, ну, наверное, пару раз в год. Ну, прям вот стабильно, да, о возможном будущем президентстве женщины. Как показывает практика история и история России, как бы государством женщины управляли. Ну, вспомним наших императриц. То есть опыт был. Причем некоторый опыт был довольно жестокий. То есть как бы говорить о том, что женщины в чем-то мягче, ну, как это, знаете, часто бывает, да, что там женская мягкая сила. Это не
как
совсем
мягче,
так.
Как фрау Меркель и Маргарет Тэтчер.
Ну, либо как госпожа Матвиенко, потому что как управленец она довольно жесткий человек. И ее в тот момент, когда она была губернатором Санкт-Петербурга, это оценили многие. То есть это не совсем корректно, безусловно, да, где-то это сглаживает углы, но если мы говорим об управлении страной, то никакой там какой-то мягкой силы.
Ну,
да?
Кстати, называют еще одно новое женское лицо в политике, ну, для там широких кругов новое, Сурдана Аксентьева.
Да, безусловно, в плане такой федеральной политики Сурдана стала новым лицом. Как бы новые люди, новые лица, да. То есть, это обыгрывать можно еще будет долго. Но опять же, у Сурданы был опыт. У Сурданы был опыт, причем довольно опыт большой. А сейчас просто она чуть-чуть трансформировала себя вот, ну, в другой уровень. То есть она теперь получила депутат.
Ну, смотрите, вернемся. Да, вы сказали, что дважды в год это обсуждается.
Да, это обсуждается
вот,
дважды в год.
Вот сегодня, там, поскольку третий Евразийский женский форум идет, вот сегодня Москалькова сказала, что сказала. Насколько это связано с реальностью? Или это так вот просто обновление темы?
Это обновление темы, к ней поддерживают интерес, потому что Проблема в том, что в основном политик воспринимается именно с точки зрения мужчины. Ну, так вот сложилось с годами в России, что в основном политикой занимались мужчины.
Забыли матушку Екатерину, да?
Забыли матушку Екатерину, все так. Вот. И в последнее как бы время, даже там, когда появлялись женщины, то они либо появлялись довольно краткосрочный период, да, либо, ну, как-то они были незамечены, потому что...
Хорошо, хорошо, смотрите. Тот же самый, вот этот самый форум, министр иностранных дел Сергей Лавров предложил использовать термин «омбудсперсон» взамен недостаточно политкорректного «омбудсмен». Цитата. «В современном мире слово «омбудсмен», особенно так часто употребляемое, может показаться политически некорректным», с иронией отметил он на 7-м Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом. Это другое мероприятие. Там мне почему-то показалось одно, судя, потому что повестка общая, и мне показалось, что они в одном месте эти вещи говорят. Лучше говорить тогда уж либо «омбудсвумен», либо «омбудсмен». Но, учитывая вчерашнюю дискуссию в Петербурге на Евразийском женском форуме, наверное, лучше говорить нечто нейтральное. «Омбудсперсон», например. Вместе с тем, министр добавил, что русское слово «уполномоченный» или «уполномоченное» ему гораздо ближе. Вот вопрос, почему эта тема появляется? Почему мы опять обсуждаем то, что на Западе сказали бы в такой прогрессистской, там, феминистической повестке? Неужели нам это близко? Неужели нам интересно «омбудсперсон»?
Да нет, «омбудсперсон» нам не интересно, безусловно, и вот это вот... какая-то замена слов, появление феминитивов.
Когда... Мне, кстати, еще резануло у Москалькова, она говорит о гендере, а мы-то говорим о поле в России.
Ну, да. Ну, гендер, потому что сейчас, ну, во многих дискуссиях действительно у нас становится именно гендерный вопрос. То есть роль мужчины, женщины, в том числе роль в политике. И это именно сейчас называется именно как гендер.
Но половой вопрос звучит жутко, я с вами согласен.
Ну, как-то неприятненько, да.
Григорий СПБ напоминает, что у слова «феминитив» нет феминитива.
Это забавно. Как жаль. Вот, и действительно, к словам, наша часть общественности, она придирается очень сильно. То есть это там, ну, это страшные слова. Блогерка.
А депутатка есть такое слово?
Да, кстати, было, да. Мне больше корежило, когда слово «политолог» пытаются интерпретировать.
Политологиня,
политологесса. Я когда слышу, меня аж чуть-чуть передергивает. Ну, просто, опять же, даже если мы говорим с точки зрения слов, то либо мы меняем их на русские, да, то есть, как сказал...
Уполномоченный, нормальное слово вполне.
Там, уполномоченный, там, не знаю, по правам ребенка. Ну, то есть, абсолютно нормально звучит. Например, кстати, госпожа Кузнецова, которая избралась в Государственную Думу, она была уполномоченная по правам ребенка, не омбудсмен.
Я на что хочу обратить внимание. Понятно, что мы с вами сейчас не придем ни к какому решению, будет у нас президент К, женщина, или не будет. Будем ли мы называть омбудсвумен? Вот как по аналогии, мы же спортсменкой называем спортсменку-то, да, а не спортсвуменкой все-таки.
Ну да.
Вот. А я к тому же, смотрите, да, определенные темы повестки, вот той самой повестки с феминитивами, там, с феминизмом третьей волны, так или иначе проникают также в лексикон высших чиновников России. Что это значит? Это Россия все-таки присматривается к тому дискурсу, который у нас некоторым образом в Конституции отмечен, я напомню, да. То, что у нас не будет родители один, родители два, да? Это же тоже часть вот этой всей истории с феминитивами. Или мы избирательно что-то берем,
нет,
что-то
не
берем?
Нет, у нас очень избирательно, но это говорит о том, что увеличение все-таки именно женской роли в политике, потому что к этому в последнее время стали действительно уделять гораздо больше внимания, чем это было раньше. То есть если раньше таким вопросом вообще не задавались, что какие-то там... что женщины хотят в политику, да, что у женщин есть какие-то проблемы. Ну, то есть это как бы обсуждалось кулуарно, да, там на кухне, на этом либо там в кабинетах, и на этом все заканчивалось. То есть сейчас это просто вносится в такой, на широкое обсуждение, да, то есть, пожалуйста, высказывайтесь. Ну и плюс все-таки давайте не будем закрывать глаза на то, что женщин в политике становится больше.
Ну, раз уж мы о Лаврове, давайте с женщинами тогда закончим и продолжим с Лавровым, хотя тема тоже близкая. На этом же самом мероприятии господин Лавров сообщил, что дети от смешанных браков будут получать российское гражданство автоматически, независимо от места их рождения. Россия работает над соответствующей инициативой. Цитата. «Следующий на очереди шаг, который мы очень хотим реализовать, касается гражданства детей в смешанных браках. Мы убеждены, что где бы смешанная семья ни жила, где бы ни родился ребенок в смешанном браке, на территории России или на территории зарубежного государства, он обязан в соответствии с Конституцией автоматически получать гражданство. Сейчас это происходит не автоматически, надо обращаться к властям». Родители подают прошение, видимо, да, заявление некое, вот, по месту жительства. Ну вот, хотят автоматизировать процесс. Что это значит для нас с вами? Что такое смешанные семьи? Что это вообще?
Ну, смешанные семьи, это, соответственно, например, у мамы гражданство РФ, а у папы, там, не знаю, какое-нибудь гражданство другой страны, либо наоборот.
И, соответственно, если они живут где-то, да, ну, там, в условной Германии,
ну, да, например, в условной, да, Германии, да,
то ребенок получает гражданство. В Штатах, если он рождается на территории, да, Штатов, да, он получает гражданство. Это хорошо, плохо, это нужно, не нужно? Насколько это такая востребованная мера?
Ну, давайте так, это все-таки с точки зрения увеличения численности населения.
Ну, то есть, вот вопрос демографии, да?
Да, да.
То есть шанс, что человек...
Ну, потом, условно, там, если он родился там, на территории другой страны, то он потом вернется на территорию России.
А как вы считаете, списочно, сколько у нас этих семей численно? Вот сколько таких семей?
Честно, мне кажется, возможно, несколько сотен тысяч, не больше.
Но несколько сотен тысяч — это тоже много.
Ну, с такой позиции, да, много. Ну, просто это действительно какое-то упрощение. Сейчас же нужно идти, подавать заявление. Ну, как бы, да, бюрократия, да, опять очередная. А здесь, ну, прекрасно родился, об этом сообщили, что вот там папа русский, там мама итальянка. Ну, условно, как бы, да.
Гражданин Российской Федерации.
Ну, да, папа гражданин Российской Федерации, мама гражданка Италии. Как бы. Ну, все хорошо, у ребенка, соответственно, будет гражданство Италии и Российской Федерации.
Кстати, пользуясь случаем, еще один такой бытовой вопрос. То есть вы считаете, что это неплохо? Нет. Бытовой вопрос. Смотрите. Началась перепись населения, и мы, как всегда, обыватели, подозреваем власти в плохом. Они про нас хотят что-то узнать, чтобы обложить каким-то налогом, еще чем-то узнать, ну, там, все что угодно, да. Вот, и сегодня уже сообщение было от лаборатории Касперского, что появились первые мошенники, которые действительно что-то похожее пытаются выяснить, а никакой переписчик у вас ничего такого спрашивать не будет. Он просто спросит, хоббит вы или казак, и от вас отстанет. Вопрос, я сейчас иронизирую. Вопрос, зачем нужна перепись населения, почему важно в ней участвовать?
Ну, во-первых, нужно понимать статистические данные, да, то есть конкретно какая численность населения, ну вот, по факту, да, это первый момент. Второй момент, соответственно, какие национальности проживают по регионам в том числе, потому что в Москве там будет такой один состав, да, а там в каком-нибудь Орловской области другой состав. Там, не знаю, в Екатеринбурге будет третий состав, да, то есть это тоже...
Ну, прекрасно, важно. Какой-то чиновник интересуется этим вопросом, да, собирает эти данные себе...
Ну, там, не какой-то чиновник, давайте говорить, это Росстат.
Мне зачем это? Вот мне зачем участвовать в переписи, как обывать? Ну, вы... Я, правда, сообщу заранее, я уже сходил, переписался на госуслугах, да, мне удобно.
Я сегодня тоже сходила
просто на госуслугах. Зачем простому человеку опять в этом участвовать? Нас же переписывали опять. Там 10 лет
назад. Во-первых, это было 10 лет назад, данные нужно...
12.
Данные нужно актуализировать, это во-первых. Во-вторых, опять же, соответственно, вы, кстати, гражданин Российской Федерации, и так или иначе вы принимаете участие в жизни своего государства. Ну, это нормально. Это абсолютно нормально, как бы, и это все делают. Ну, если они, конечно, сознательные граждане, да, они только когда живут там, забывая про государство, как что-то случается, сразу, помогите.
Где мы, какие выплаты
да,
мы
да, положены? Да, дайте денег, срочно.
Кстати,
дайте
говоря,
денег.
Я так понял, какие-то выплаты за перепись положены же. Я не нажал, там была ссылка, я когда заполнял анкету, там написано, что вот, возможно, какие-то там... Не то призы, не то что-то, уточняйте ваши регионы.
Я даже не обратил внимания на это.
Ну вот, я говорю, какие, что-то там такое есть. Ну, но тем не менее, то есть гражданский долг.
Конечно,
гражданский долг. Гражданский долг, а что еще?
Гражданский долг, опять же, чтобы понять демографическую ситуацию в своей стране.
Ну вот Михаил спрашивает, а почему бы не воспользоваться базой ФНС или ПФР? Каждому гражданину с рождения полагается СНИЛС. Ну, там, у большинства есть ИНН. Этого недостаточно? Паспорта, соответственно, на государство нам выдает. Этого мало, зачем еще перепись?
Ну, опять же, тут вопрос в том, что даже если мы говорим про эти данные, то ИНН есть не у всех. Паспорта с 14 лет. А если вы заполняли, да, то там еще, например, те, кто проживает там с тобой, как бы, да, это тоже момент. В том числе там указываются и дети. Поэтому, ну да, это сбор данных. Но это, опять же, это сбор данных конкретно, какое у вас образование, на какую национальность, на каком языке вы говорите, работаете ли вы, все. Ну,
это на нашу жизнь как-то повлияет в лучшую или в худшую сторону?
А тут в зависимости от чисел, которые мы получим, от данных, которые мы получим. Потому что, ну, безусловно, все-таки это статистический учет, и, ну, лично мне, как бы, именно с точки зрения, как бы, моей профессии, очень интересно посмотреть на эти данные.
Ну, вы знаете, да, что там достоверность-то тоже такая. Люди себя называют очень по-разному. Там появляются и джедаи, и хоббиты.
Но это появляется не у нас, это появляется, это был какой прецедент, по-моему, в Великобритании, там, да, или где, или в Америке, я сейчас уже не вспомню. Все-таки Россия-то в этом, к этому более серьезно относится.
Я в одной из социальных сетей читал целый флешмоб, как именно записываться, чтобы пошептить над этой властью опять. Там люди, кто во что гораст, они такие придумывают комбинации и нуждали, собственно, начало переписи, чтобы весь свой креатив туда, соответственно, излить. Вот как вы считаете, это повлияет на большие данные или это мелочь?
Нет, это все-таки мелочь, потому что мне кажется, что людей, которые жаждут себя назвать хоббитами, эльфами, ну, не знаю, там, кем-нибудь еще, вот, их все-таки несколько меньше, чем тех людей, которые напишут, ну, реальные данные, там, к какой национальности они относятся.
Понятно. Ну, то есть, в целом, история для государства полезна, для нас с вами, поэтому надо участвовать.
Конечно.
Скажите, какие события еще бы вы отметили вот по прошедшей неделе? Что важно? На что важно обратить внимание? Вот, например, сегодняшний эпизод в Японском море. Насколько это важно? Что это значит? Ведь это не первый раз, я напомню, да? Была история с выталкиванием. Тут тоже сопроводили эсминец американский. Было такое и, соответственно, в Крымском бассейне. Сейчас здесь. Что это значит в большом политическом смысле? Это американцы что, наших правил не знают? Или показывают?
Да все знают. Это просто проверка очередная. Это проверка демонстрации силы. Вот, посмотрите, мы хотим... Вот это мы. Мы хотим сейчас посмотреть, как вы отреагируете. Если вы отреагируете как-то, как там не понравится, мы вас обвиним в излишнем применении силы.
Ну, то есть это называется старым добрым словом провокация.
Ну, да, это, скажем так, военно-политические игрища, я бы даже так назвала.
Но ведь недавно к нам госпожа Нуланд приезжала. Мы пытались о чем-то договориться. Зачем обострять-то сразу?
Так уж не договорились. Ну, по мнению американцев мы договорились, по мнению нашей стороны мы не договорились. Как бы мнения чуть-чуть разошлись.
Ну, то есть это последствия визита Нуланд? Вот не договорились, вот теперь вам вот это.
Здесь нет последствий, это все звенья одной цепи.
Ну, то есть какой здесь, цепи, расскажите?
Здесь как бы это нужно понимать, что... А с точки зрения американцев, мы друзьями, ну, никогда мы не будем брать, да. То есть они отстаивают свою политику, и, по их мнению, Россия в каких-то моментах, особенно на международной арене, мешает, очень сильно мешает. То есть любые попытки договориться, это значит, по мнению американцев, занять их сторону, принять их интересы и делать то, как они хотят, без учета наших интересов и нашей позиции.
Ну, эсминец-то зачем? Это же демонстрация силы, но это явно не способствует достижению вообще никаких договоренностей. Так, тем более провокация там силового ответа.
Давайте да. Так, цели договориться на самом деле нет. Ну, это вот как бы, да, такая всеобщая, не знаю, тайна, покрытая мраком, а вот зачем это все делается. Да нет, цели договориться.
Не, ну, кажется, нам кажется, да, часто, что мы просто недостаточно хороши, мы неправильно себя ведем. А будем себя правильно вести, американцы будут к нам относиться лучше.
Нет, я вам скажу так, ни со стороны России, ни со стороны американцев цели договориться нет. Ну, просто нет, потому что каждая страна отстаивает свои интересы, и каждая страна идет своим путем. Да, у нас, безусловно, есть конфликты, в том числе вот есть какие-либо провокации. Но это не первый раз, это не последний раз, это так и будет продолжаться.
Но рано или поздно какой-нибудь дурак стрельнет?
Да не стрельнет. Ну, опять же, ну, я не знаю, да не, ну, у всех есть протокол действия, в том числе и у военных. Точнее, в первую очередь, он есть у военных, да, протокол действия и реакции на подобные вещи. С учетом того, что таких моментов очень много, и плюс, все-таки, давайте вспомним, мы тоже довольно жесткие Когда мы там над эсминцем летали-то, Дональд Кук, да? Вот. Ну, да, бывает. Ну, опять же, это нынешняя реальность. Вот у нас такое взаимодействие. Плохо это, хорошо ли, но это факт.
Эта реальность когда-нибудь поменяет знак с минуса на плюс, как вы считаете, и когда?
А есть смысл менять знак с минуса на плюс?
Ну, мы же верим в хорошее, хочется же хорошего, а плохого не хочется.
Хочется хорошего кому?
Ну, людям кому?
А на людей это как влияет? Как на людей влияют какие-то столкновения, там, не знаю, в море? Никак.
Да, очень просто, да. Это, собственно, отдаляет еще дальше точку, когда у нас начнутся нормальные дипломатические отношения, и кто-то визу сможет получить.
Ну, хорошо. А рабочие визы так или иначе народ получает?
Ну, насколько я знаю, с трудом.
Ну, тем не менее.
Но все равно будем верить в хорошее, хотя будет происходить разное, так вижу. На следующей неделе продолжим. Спасибо, гости, спасибо, Наталья, что посетили нас в очередной раз. Будем вас ждать и, соответственно, дальше. Это была программа «Отбой» в пятницу, 15 октября. Желаю всем здоровья и хорошего настроения. А сейчас рубрика «Анатомия Москвы».